Александр Громов. Ватерлиния. Роман. Часть первая. Поплавок. Глава первая. Смерч рассыпался в полумиле по правому борту. Только минуту назад ходил зигзагами, медленно приближался, рос в высоту, пил море бешено вращающимся рукавом, и вот присыщенный рухнул сразу, опрокинув в океан килотонны воды. Большая волна подбросила капсулу, уронила в провал, еще волна уже поменьше, еще качнула, и снова штиль. Ни волны, ни ветерка, лишь мелкая рябь, бегущая неизвестно откуда. Лишь прорывы в тучах, а в прорывах нестерпимо слепящие, бьющие наутмашь лучи солнца. Лишь одиночество. Филипп позволил подъемнику вознести себя на палубу, короткую и узкую, изъеденную укусами волн. Подъемник еще работал, в принципе, существовал еще трап, ограничивающийся аварийным люком, открывающимся вручную. Но люк после бомбежки заело намертво. Хорошо еще, что не сорвало совсем. Обшивка была цела и даже на глаз находилась в довольно сносном состоянии. Не пузырилась после случайного цунами, не крошилась, отваливаясь кусками, как бывало с капсулами, пересекшими на предельной скорости пятно желтого прилива. От желтого прилива нужно уходить только на предельной скорости и немедленно возвращаться на контрольный пост или прямо на поплавок, послав кодированную шифровку о прекращении патрулирования. Инструкции точны. Через 2-3 дня поднявшийся из глубины пласт маслянистой жгучей жидкости растечется по поверхности океана и под лучами солнца утратит активность. Но этого времени с избытком хватит, чтобы вчистую растворить крейсер высшей защиты, не то что капсулу. Никто не знает, от чего возникает желтый прилив. Среди противоречивых гипотез преобладают биогенные. Родившись на 500-километровой глубине вблизи границы вихревого пояса, плотный кокон, состоящий из смеси органических кислот и вихревой оболочки, быстро поднимается к поверхности. Уплощаясь по мере подъема, он всплывает гигантской линзой от одной до сотни миль в поперечнике. Там, где он всплыл, ничего особенного не происходит. Вид океана мало что скажет самому внимательному глазу. Зато рецепторы на обшивке, что капсулы, что у крейсера, все едино, передадут на кожу глубинного пилота щадящее ослабленное ощущение жжения и одновременно замигают, закивают, взвоют индикаторы, сообщая, предупреждая, категорически требуя «уходи, немедленно прочь отсюда» или «ныряй поглубже, если еще доверяешь прочности разъедаемого корпуса». Взамен отказавших рецепторов остаются глаза – бесспорно, есть смысл следить за обшивкой и в том случае, если плавсредство потеряло ход. Свою жизнь не спасешь, конечно, но хотя бы успеешь умереть безболезненно. Барахтаться в кислоте еще никому не нравилось. Иногда желтый прилив можно предсказать, если регулярно брать пробы воды на соленость и радиоактивность. Филипп делал это сам, не понимая зачем. От желтого прилива ему не уйти и не поднырнуть под линзу. Ослабевший корпус не выдержит теперь и 500-метрового погружения. Мертвая зыбь покачивала капсулу, как вчера, как третьего дня. Поборов отвращение, Филипп осмотрелся по сторонам. Пусто. Лишь в свинцовых тучах далеко на юге закрутился было новый смерч, потянулся к воде гнутым хоботом и, не дотянувшись, рассеялся. В субэкваториальных широтах смерчи не редкость. Бывают и тайфуны, часто неведомо откуда налетающие грозы с обилием шаровых молний, гидросейсмы, неожиданные водовороты, способные увлечь капсулу на 10-мильную глубину. О желтых приливах нечего и говорить, самое обычное дело. Филипп со вздохом спустился вниз, в рубку. Она же навигаторская кабина, она же спальня, она же библиотека по праву единственного помещения капсулы, приспособленного для обитания человеческого существа. От нечего делать взял в руки книгу.